Обзор, говорившегося на прошлых уроках по теперешнему маймеру, практически с самого начала. Оговорились, что понимание Айн де Хохма как несущностного битуля, это относится только к внешности Хохмы. На внутреннем уровне Хохмы битуль йод тоже битуль сущностный. Долго занимались этим вопросом, иллюстрировали на разных примерах, обсуждали это подробно. Пришли к выводу, что да, битуль хохмы – это сущностный, собственный битуль субъекта. Тем не менее, ремарка, которая прозвучала на прошлом уроке, ну, пока что она для нас всего лишь лозунг. То есть, мы совершенно, нам предстоит вот научиться различать между этими двумя вещами. Было сказано, тем не менее, айн де хохма и заключенный в ней вот этот скрытый ма, абсолютный битуль, вроде бы, относительно айн де кесар, это, ну вот, недостаточно. Это что-то более внешнее, существенно более внешнее. Строго говоря, это всего лишь раскрытие айн де кесар. То есть, это нечто, транслирующее айн де кесар вовне. Понятно, что несопоставимое с ним. Айн де кесар находится в большем битуле, в большем отсутствии существования. Ну, для нас пока что слова «больший». Больший битуль, большее отсутствие существования, это, ну, на мой взгляд, ничего не значит. То есть, это примерно как, если бы мы смотрели на два объекта, а потом в другом, под микроскопом, и нам бы потом сказали, что вот в одном из этих объектов внутри там содержится что-то еще, но мы этого не различаем даже под микроскопом. То есть, это какие-то очень тонкие вроде вещи, ушли куда-то очень далеко туда вверх. И начали, впрочем, объяснение. Объяснение, если я правильно понимаю, вот сейчас нацелено на то, чтобы показать, что хохма сама по себе, она представляет собой все-таки нечто, обладающее некоторым мециусом хотя бы по отношению... То есть, с одной стороны, невозможно говорить о хохме, ну, все время так разговор и крутился, то есть, мы все время... отмечали, что при разном взгляде, взгляде снизу, взгляде сверху, взгляде сбоку, в профиль, хохма может представать перед нами в разных обличиях, как бы. То есть, мы ее можем оценивать по-разному. И вот сейчас мы, когда говорим о хохме, то вроде бы как, мы говорим о том, что это начало абсолютно битульное, абсолютно лишенное собственного существования, но все-таки вот здесь есть нюансы, как говорится. И Ребе отметил, что в букве «Юд», ну вот тема заключения предыдущего урока, в букве «Юд» два момента. Одна – это буква «Юд» с наполнением, это «Юд», как он подразумевает «Юд вов далит». Кто не помнит, отправляется переслушивать предыдущий урок, отправляется в наказание переслушивать предыдущий урок. «Юд вов далит», где «Вов» и «Далит» – это луч и площадь, вот это некоторая... Несмотря на то, что очень малое, но все-таки нечто распространенное, обладающее там вертикалью, горизонталью, что-то в этом духе. То есть, это хохма в том смысле, в котором она содержит в себе все, что потом в будущем будет раскрыто биной. И тут все понятно. Это вот внешность хохмы. То, что мы назвали внешностью хохмы, то там действительно присутствует некий мециус. Хохма, что самое важное, наверное, будет принципиально для нас дальше, что хохма здесь выступает как источник. Выступая как источник, она породняется тем самым, автоматически породняется с тем аспектом, для которого она является источником, в каком-то хотя бы смысле. Является источником того раскрытия, которое будет происходить в бине. А есть второе, есть более внутреннее. Это сама буква «Юд», вне наполнения ее «Вовом» и «Далитом». И вот она, хоть и обладает площадью, а мы отметили, кстати говоря, упустил существенный момент, мы говорили о том, что буква «Юд», она все равно хоть маленькая, но все равно площадью обладает в любом понимании. Хоть и обладает площадью, но не имеет в себе вот этого луча и шетаха площади, собственно. То есть она... Это означает, что ее площадь, то есть то место, которое она занимает, условно говоря, ну, разумеется, мы на уровне образов рассуждаем, на уровне метафор, она не находится в аспекте распространения, бейспаштус, и не выступает в качестве источника для последующего раскрытия, которое происходит на уровне бины. Дальше был если я правильно помню, существенный пассаж, где мы говорили о там, собственном разуме учителя, который не раскрывается ученику совсем, как не обращен к нему ни в каком плане. Это сущность хохмы и скрытое в ней, как оно не является источником бины. Это был заключительный штрих нашего урока предыдущего. И сейчас мы начинаем, продолжаем изучение. Страница Шин Айн Гимел, 373, прямо с первой строчки на странице. О, как мы остановились, оказывается. Я не обратил. Ага, все правильно. Мы решили остановиться перед скобкой, потому что скобка, мягко говоря, довольно существенных размеров. Окей. Ну вот, начинать урок со скобки, конечно, неправильно. Но тогда у нас не хватало времени для того, чтобы доучить до завершения скобки. Ну, так иначе. Некоторая оговорка к тому, что говорилось выше. Демаши хохма ги рейшеса ишталь, что субина клула бо, умаши умина хохма мизгалы абину. Ибо то, что хохма является началом ишталшус, абина включена в нее. Умина хохма мизгалы абина, и из хохмы раскрывается бина. Мыши косуби сефер Ицира, авейн бы хохма хулю, как написано в сефер Ицира, в такой древней мистической книге. Там используется такой оборот, я, кстати, оговорился, «авен бы хохма», не «авен бы бина», «авен бы хохма», в этом весь фокус. «Гаве», значит, «бина», это корень «бейс нун гей», на худой конец. Ее функция – это «авона», «бина», «авона». Ну, те, кто немножко знаком с ивритом, понимают, что это однокоренные слова. «Авоновая осога», то есть «понимание и постижение». Хохма – это совершенно другое начало, ее функция не авона, а ее функция, ну, когда мы говорим о функции хохмы, то говорим о скола, креатив, скажем, порождение идеи. На самом деле можно там рассуждать еще на более высоком уровне, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. Но, тем не менее, авейн бы хохма, то есть, ну, вот это перевести на русский, это довольно трудно, то есть, используй функцию бины в хохме, хохмой. Что означает этот оборот с точки зрения данного объяснения? Ну, то, что в хохме присутствует бина. То есть, откуда-то бина берется, откуда? Ну, разумеется, из предыдущей ступени. И вот получается, что в хохме бина как-то укомплектована, как-то она туда вмонтирована в хохму, пускай в не очень различимой форме, скажем, пускай вот это вот... Эту рекомендацию «авейн» ее выполнить на уровне хохмы невозможно. То есть, ну, в общем, работать биной можно только тогда, когда она раскрылась, уже породилась, вышла из хохмы, скажем. Но, тем не менее, бина каким-то образом в хохме присутствует. «Мошу косу бадра зута, гай хохма и спашту, вапик мину бина хули». И, как говорится, «вадра зута» – это одна из книг, входящих в комплекс вот, «Зоар». Это хохма распространяется и выходит из нее бина. То есть, вот, ну, здесь, естественно, акцент надо сделать на том, что из нее выходит бина. Не просто бина появляется невесть откуда. Ешлоймер, деколзе, убивхина, схитсонью, захохма, хуру. Так вот, надо сказать, с точки зрения наших рассуждений выше, что все это касается только внешности хохмы. А волпхинус пнимиуса хохма эйна кейлэлэс бино, но внутренность хохмы не подразумевает бину, не включает бину, вейна мокерлэ бина худун, и не является источником для бины, и так далее. Ну, на самом деле, с аналогичными рассуждениями мы с вами сталкивались неоднократно на разном уровне с Эдри Шталсвас, ну, в общем-то, в рассуждениях о внешности и внутренности разных аспектов, разных ступеней, разных субъектов, объектов, мы все время эту тему затрагиваем. То есть, в Седре и Шталшус, строго говоря, несмотря на то, что все связано причинно-следственно, но есть еще внутренность ступеней, которая зачастую, ну, внутренняя ступень обычно, она является принимающей от верха, а внешность передающей вниз. Но если говорить о взаимодействиях между некоторой парой ступеней там, или субъектов, то мы везде обнаружим, что контакт между этими парами, он происходит только на внешнем уровне. На самом деле, совершенно нетрудно проиллюстрировать это на уровне, скажем, человеческого существования. Вот наше общение с другими, оно происходит на уровне именно внешнем. То есть, мы можем быть сколько угодно близкими другому человеку, но с ними сливаемся на уровне сущности. обычно, во всяком случае, и там до прихода Машеха, не знаю, что там, что, как будет происходить общение во времена будущего мира, по всей видимости, раскроется единство абсолютное между евреями. И тогда все будет по-другому, но вот в ситуации текущей, или, по крайней мере, в ситуации сейчас у нас сложно говорить, что там у нас текущая, не текущая, да и кто мы такие, чтобы это определять. Ну, то есть в ситуации, как она, скажем, мной переживается, вот общение происходит на уровне именно внешности. То есть мы кому-то раскрываемся со всем внешними аспектами, то есть мы там скрываем себя, даже, может быть, скрываем свое истинное мурло. Некоторым мы раскрываемся более глубоко, кому-то еще глубже, но сущность наша все равно, она принадлежность наша, личная, и до такой степени, что на самом деле на осознанном уровне мы даже себе не очень-то раскрываемся на уровне сущности. Так вот, примерно то же самое в отношении хохмы и бины. Хохма, да, порождает бину, да, бина в ней где-то содержится, все, что в бине есть, это из хохмы, но это все, оно достояние всего лишь внешности бины. А что такое, кстати говоря, внешность и внутренность? Внутренность – это то, что представляет собой сам субъект, а внешность – это то, что он выливает на объект, там, предъявляет объекту, выражает, скажем. То есть это некие, ну, опять разговор о сущности и проявлениях, на самом деле. И выше мы это уже отметили, на самом деле. Мы сказали, что внутренность хохмы – сиречь сущность ее. Ея. У Вивхина запнимиус мамаш, де хохма ве бина, а рей мина бина, боим де мадригаса хохма. И на уровне внутренности хохмы и бины, от бины мы приходим к ступени хохмы, де вивхина сахицониус хохма ве бина, а рей эфшер ле бина, было и хохма. То есть на уровне внешности хохмы и бины. Невозможно бина без хохмы. Да, схола гибины миликуда за хохма, поскольку начало происходит из точки хохмы, в ахарках, боли, да и осога сабина хулю. А потом происходит постижение бины. Первый тезис я, честно говоря, сам не догнал. Насчет того, что на уровне пнимиус, в хинес пнимиус мамыш хохмы, на уровне внутренности хохмы и бины, от бины мы приходим к ступени хохмы. Не понял пока. Теперь объяснение пошло. Потому что на уровне внешности бина не может без хохмы. В каком смысле бина не может без хохмы? Ну вот, мы с вами приводили там разные красочные примеры относительно взаимодействия между биной и хохмой. Ну вот, скажем, пример с этим заблудившимся человеком, который, по-моему, вполне нас удовлетворяет. Который при вспышке молнии увидел весь пейзаж сразу, но вот единственное, что для того, чтобы выбраться теперь из леса, ему надо все-таки эту вспышку расшифровать внутренне, там, проговорить, усвоить, не просто увидеть, но еще и ну, вот, осознать что, то, что он увидел. Так вот, видение во вспышке молнии всего пейзажа в целом – это хохма, расшифровка, осознание, вот, значит, разработка плана, как же выйти к своим, это бина. Ну, из этого примера понятно, что в бине ничего, бина невозможно без хохмы, потому что если вспышка не произошла, то расшифровывать нечего. И, ну, соответственно, если говорить о результатах, о внешности, если я правильно понимаю, это вот именно результат, а к чему же мы, ну и так, и к чему же мы пришли, так вот результата никакого не получится. Машенкин бифнимиус хохмовы бина. Что не так на уровне внутренности хохмы и бины? Ариевша ли еспхинас и самтус де хохма, киимка ашер тхила и епхинас оймика мусак де бина. Невозможно обыстивание, убежденность хохмы, скажем, кроме как, если в начале произошло углубление постижения бины. Лейда никудас атамцы, никуда атамцис шеля асога, которая приводит к познанию внутренней точки постигаемого, шезеу пхинас пнимиус бина, что представляет собой внутренность бины. К мошен избарлил деврамасл шамайми саприм. Совершенно не понимаю, к чему отсылает здесь Рэба, и сама эта идея для меня, честно говоря, не очень ясна. Ну, как рабочую гипотезу могу попробовать примерно так это проговорить. Точки зрения внешней, то есть с точки зрения результата, невозможно никакое постижение, если ему не предшествует раскрытие хохмы. То есть хохма обуславливает возможность дальнейшей вообще там, разработки. Потому что если нету хохмы, то разрабатывать, строго говоря, нечего. Но с другой стороны, для того, чтобы хохма по-настоящему существовала, она должна быть подкреплена биной, что ли. То есть за счет того, что на уровне бины человек приходит ко все более и более и более, вот так, наверное, да, ко все более и более и более осязаемому постижению, он в результате приходит и к хохме. Скорее всего, речь идет о том, ну вот, надеюсь, вроде как до меня начало доходить, скорее всего, речь идет о теме, параллельной вот этому нашему разговору, о слышании и видении, где слышание – это бина, видение – это хохма. То есть, вот это вот видение хохмы, то есть, некоторый уровень, даже не знакомства, вот с сроднения с объектом постижения, который достигает, который, ну, когда человек буквально галлюцинирует, скажем, то есть, видит в реальности то, что материальные глаза, скажем, увидеть не способны, скажем, видит присутствие Творца. До такой степени осознает присутствие Творца, что ему становится подчинено все его существование. Это процесс, который, ну, несмотря на то, что не может быть осуществлен на уровне постижения, потому что божественность непостижима, как ее постигать-то? То есть бина ее не схватывает, для этого необходимо, чтобы вначале произошло какое-то, там, скажем, раскрытие как раз со стороны хохмы. Несмотря на это, к подобному видению человек приходит именно через углубление в области бины, через углубление, через постижение, размышление. И вот итогом этого размышления становится то, что выше этого размышления, то есть хохма. Наверное, об этом. Единственное, кстати говоря, что меня немножко вдохновляет, что это же я на секундочку забыл, что мы занимаемся скобкой. Ха-ха-ха. Поэтому можно немножко расслабиться. То есть мы имеем право здесь, на самом деле, процентов 70 не понять. «Ве аль еды искашу за хазока шима амигдата бьёйсар бенекуда сатамцис». И благодаря сильной связи, которой человек углубляет свой дас сильнейшим образом, вот в эту вот «некуда сатамцис». «Тамцис» — это там существо, эссенция. «Некуда сатамцис» — это ключевая точка этой эссенции. Самый-самый внутренний акцент, вот он углубляется в него. «Йовы лидея акора бегув вецам адовар». Человек приобретает постижение тела и сути предмета, адшину с ним лой милимайда, пхинас и самтус, вплоть до того, что ему свыше дается, да, похоже, что правильно мы с вами поймали эту мысль, ему свыше дается и самтус, самтус со слова МС, кто по тексту следит, наверняка сообразил. То есть это глагол, вернее, отглагольное существительное в биньяне «итпаэль», от глагола в меня не «итпаэль», которое от слова «эмес», от корня «алиф мемтов». То есть, ну, вот эта убежденность, уверенность, значит, вот ощущение истинности, ощущение реальности существования. Вот, скажем, он пытается постигнуть божественность, пытается ухватить божественность в присутствии, божественность в мироздании. И на этом пути, вот как он приходит к «исамтус», как он приходит к убежденности в реальности существования божества и вот в том, что действительно все управляется Всевышним, благодаря вот то, что мы называем здесь «исамтус», через вот углубление постижением, размышлением и так дальше. «Зеупхинас рееды хохма», что представляет собой видение хохмы. Во, все отлично. «Вэайн машин избавил дебра масхель», и смотри выше, «кия кашера шамаем хадошим», в таком-то маме «микол мокем», «Нимшах», где же край этой скобки, только я не пойму. «У Микол Моким Нимшах Мипхинаса Хохма Эля Бина Гамби Пхинас Пнимиус Хохмава Бина». Ну, так или иначе, из хохмы в бину привлекается также от внутренности хохмы и бины мамош. «Шаары Аль-Еды Ар-Ею Ды Хохма Митейсов Лой Рибы Асколос Бе-Инин Бе-Сихлим Амуким Бе-Йойсер Худу». Каким образом? А вот через то, что человек достигает видения хохмы, это само по себе прибавляет и способности углубляться в это знание, там, анализировать это знание. Вайн машин избавил и дирамаса с фатом лахэм. Смотри в такой мамер. Эл шейны бифхина сейдер ва дрога де седри шталшу с худу, но не таким упорядоченным образом, как это происходит в седри шталшу и так далее. Вейны шаях лоймар гай хохма и спашту хулу, и об этом начале невозможно сказать. То есть, об этом начале невозможно сказать, что хохма распространилась, цитаты выше из Адрезута, хохма распространилась и вот выразилась в форме бины. Нечто из хохмы вытекло в бину, там, и так далее. Это какой-то другой регламент передачи. «Векмой хэнгу бифхинас пимиус хохмова бино бихлол». И подобно этому на уровне внутренности хохмы и бины в целом, шеи на хохма бифхина смокер элабина худу, что хохма, она не представляет собой источник бины и так далее. Эла колехот ешлой мокер миюхат худу, но и у хохмы, и у бины есть отдельные источники, которые отличны друг от друга в этом принципе. Велахен эфшелоймер хохма белой бина, эфшелигис хохма белой бина, вебина белой хохма, хулюк мошнизбар моким ахер. И поэтому, а вот и показался конец скобки, слава тебе, Господи, и поэтому возможны хохма без бины и бина без хохмы, как объясняется в другом месте. В моким ахер мивуэр дегам коях абина нимшах микоях амаскель худо, и в другом месте объясняется, что также сила бины, она привлекается из коях амаскель, из универсальной силы постижения свыше. Айну де коях амаскель койлэл штей ам койри мокера хохму мокера бина авалейнам тлуим зебазе худо. То есть, ну, имеется в виду из той универсальной постигающей способности, из которой привлекается хохма. Так вот, Рэбе ссылается здесь, Рэбе Рашаб, ссылается здесь на некоторое место, где объясняется, что бина привлекается из того же источника. Что это означает? Это означает, что коях амаскиль, постигает эта универсальная постигающая сила, включает в себя оба источника, и источник хохмы, и источник бины, при том, что они независимы друг от друга. Содержание скобок я бы подытожил следующим образом. Если я правильно понимаю, ну тут трудно мне что-то говорить, много было деталей дополнительных, интересных, ценных и так далее. Наверное, наиболее относящееся к нашим рассуждениям, это то, что в определенном смысле можно сказать, что хохма что-то дает бине также после того, то есть можно говорить о некоторой зависимости хохмы от бины, в смысле того, что именно через размышления человек достигает и самтус, вот этой вот уверенности в существовании, скажем, божества, ощущение вот этого видения хохмы достигает именно через размышления. И это происходит на уровне внутренности хохмы, то есть есть какая-то связь между ними. Есть некое влияние со стороны хохмы в сторону бины, которая происходит на уровне внутренности хохмы и бины, но это не прямая связь, как бы, да. Это не отменяет того, что мы сказали выше, в конце прошлого урока, что хохма и бина на уровне внутреннем – это автономные вещи. Более того, источники у них различные, и даже при том, что есть места, где говорится, что эти источники включаются в один общий такой происточник, там в общем происточнике эти источники автономны друг от друга, независимы. Ну, вот примерно так. То есть, если я правильно понимаю, это скобка для сильных головой, которые могли бы задавать разных вопросов, а чего вон там говорилось. И вот Рэбе на это отвечает, что да, вот есть такая позиция, они, впрочем, не противоречат тому, что мы высказали. То есть, по большому счету, если... Вернее, наоборот, не по большому счету, а если разбираться детально, то все это взаимодействие между хохмой и биной на уровне внутренности, это все равно не делает хохму источником бины. Скобка закончилась. «Везеу пхинас аюд ацмой белой амилуй». Ну и скобка закончилась, мы вернулись к тому, о чем мы говорили, разумеется, выше, а закончили мы тем, что вот это начало юд без расписывания, хохма как юд без расписывания, то есть, да, некая все-таки буква, которая занимает некую площадь, на бумаге имеется в виду, помните там рассуждение в начале, в середине прошлого урока про соответствие хохмы букве юд и акесар иголочки юд. О чем пока, кстати, не говорилось. Ну вот, буква Юд, она занимает некоторую площадь, так или иначе она представляет собой букву, но эта площадь, она не на этом уровне, а это уровень сущности хохмы. Она не направлена на раскрытие, на распространение. Ну вот, это такая, такой момент, который источником бины не становится, как он говорит здесь, самое... Первые заключительные слова нашего прошлого урока, первые строчки на этой странице. «Не становится шейн бифхинес мокер лыбина клоул хулост». Ни в какой степени. «Везеу пхинес аюд ацмой былой милуй». И эта идея самого юда без наполнения шейн бифхинес мокер лыгилуй хулу. То есть та форма, в которой хохма не становится источником раскрытия основной. Разговор нашел вокруг того, является ли, то есть как, вот, как смотреть на хохму, это раскрытый разум или это вот что-то такое уже надразумное за пределами постижения, за рамками рационального, ну и по крайней мере, может быть это хорошо, это может за пределами рационального, но это источник для рационального, источник для раскрытого постижения. Ну, вот в данном случае, на этом уровне, хохма не представляет собой источника раскрытия. «Микол мокем» – крайне принципиальный момент. «Арей ги бифхинас шетах вехреях шезеу бифхинас мициюс адайн». Тем не менее, то есть даже вот после таких рассуждений, когда мы показали, что хохма на внутреннем уровне – это не просто там аспект сущностного битуля и так далее, «айн де хохма», а это вот что-то такое совсем поднятое над последующими ступенями, не находящееся даже с ними в взаимоотношениях, источник порождаемое, там, источник и результат этого истории, то, что из него истекает. Вспоминаем утренний хасидус истечения. Так вот, даже после этого, это тем не менее буква. Это, тем не менее, площадь. Хорошо, там не лучшая площадь, там не вовы дали, там вписанные дальше в эту букву «Юд», которые уже поясняют, что это за, что это настоящая площадь, которая нацелена на распространение, и этого распространения в каком-то плане достигает в бине. Но, тем не менее, это какая-то площадь, это какой-то мециюс. Это нечто, находящееся на уровне, в режиме, существующее в режиме мециюса. А волны куда было «Юд», «Арей эйн базе шум циюр вашетых клол». Но «никуда» – точка без «юда» имеется в виду математическая точка, то есть вот бесконечно малая точка, у нее нет никакого, никакой формы существования. Выше мы говорили о том, что «юд» – он хоть и маленькая буква, но он буква, у него там хвостик там, иголочка там, там значит, здесь закругление, здесь там прямой штрих, там, то есть что-то очень маленькое, но что-то есть. А у точки… И он может называться «юд», может называться точкой, но это довольно условно. То есть, эта точка – это точка, конечно. А у настоящей точки у нее нет никакой формы и нет никакой площади. «Варейзе мойра алгедра мициюс лигамри». И вот это указывает, самая вот, настоящая точка, она указывает на «гедра мициюс лигамри», на полное отсутствие существования. Ну, нетрудно догадаться, сейчас как вдруг окажется, что это не так. Ну, все-таки рискну. Нетрудно догадаться, что это и есть «Айн де Кессер». То есть, вот этот вот битуль абсолютный, метафорически это, в общем, все очень хорошо прочитывается. Я даже не понимаю, почему до сих пор не прозвучала метафора с этой иголочкой Юда. Потому что как раз-таки вот все замечательно вырисовывается. То есть, хохма это юд, и у этого юда, этот юд действительно очень маленький, а можно сделать его еще меньше, еще меньше, еще меньше, еще меньше. Вот я наблюдал некогда тфилин, который делали там, в России в советские годы, ну, как объясняли мне, для того, чтобы, зачем их делали такими маленькими, для того, чтобы можно было незаметно их там проносить куда-то там, и где-нибудь в уголочке рядом со станком, на заводе там их по-быстрому надеть, не будучи замеченным. Ну, вот там вот, значит, в этих твилин были тоже паршиис, то есть свиточки пергаментные, которые содержали все те же самые буковки совершенно до одной, как в наших больших твилин. И там ют, там какой-то, ну, действительно, не очень понятно даже, как они писали-то эти буквы. То есть, там ксав такой, что не, букву не разобрать. То есть, надо смотреть там под лупой буквально. Может, они и писали под лупой, я не знаю. Совсем маленькие буквки. Ну вот, но ют все-таки, какой бы он маленький ни был, он все-таки ют. И если он будет написан, и если это будет просто укол такой булавкой, макнутый в чернила, то это, ну, не будет ют, короче говоря. И у него есть форма, и у него есть площадь, пускай она не направлена на распространение, вот то, что сейчас мы проговаривали, она не является источником по отношению к бине, но это все-таки нечто. Это все-таки нечто. А раз нечто, значит мециус. То есть, собственно, ну, нечто и мециус это синонимы. А вот ее иголочка, то есть, что такое иголочка Юда? Это, ну, вот уголочек, с которого она начинается, который сходит на нет, который сходит в ноль. То есть, вот эта вершина этого уголочка. Вот это то, у чего нет, та точка, которая лежит в вершине этого угла, она действительно не обладает никакой формой, не обладает никаким существованием, не обладает никакой площадью и так далее. Вот это намек на то, что, у чего отсутствует мециус полностью. Ну, так как понятно, что здесь все неспроста, то, наверное, и не нужна эта метафора пока что. Но вот, не знаю, может она... Надеюсь, что все-таки она поможет. Так вот, ну, сейчас мы сравниваем между собой просто юд как юд, даже самый маленький, но все-таки юд. Такой маленький, а уже юд. И точку, которая не юд, а именно точка. Математическая точка в математическом понимании. «Ваинен гуд, ине апардес бешара гвоним». И идея в том, что Сефер Апардес, такая книжка, книга Рави Моше Кадаверо, в таком-то разделе Перек Бейс, Рейви Бешема Мекуболим приводит от имени каббалистов «Де гевен ахохма гу гевен тхейлес». «Ой, гевен сапири». Значит, раздел, ну, я по привычке его не перевел, а здесь надо его перевести. «Шара гваним». Многие наши книги еврейские, они, там, ну, не знаешь, «Шар я ему», кстати, там, поутру мы иногда учим, вот, называются «шар». «Шар» — это дословно «врата». Ну, наверное, можно это перевести как введение в, там, введение в математический анализ, введение там в веру, скажем, шара иммуна. Ну, и во многих книгах различные разделы, посвященные разным каким-то крупным темам, они вот заглавлены как шар. Шар того, шар сего. В частности, каббалистические книги тоже, там какое-то понятие, вот вещи, которые связаны с этим понятием, они кучкуются в каком-нибудь шаре, там, не знаю, шар Атикварих, или шар Абвиима. Ну, вот в данном случае у Рави Мойши Кардаверо, одного, кстати говоря, из трех, есть даже такие, значит, мамайсы, которые проводят параллель между тремя основными законодателями, мнения которых лежат в основе нашего закона, вот как мы его выполняем. Рамбам, Рош и Риф. И тремя, ну вот, законодателями, значит, в области каббалы. Святой Ари, Рамак, Рабби Моше Кадавера и Хаят. Вот это так, вот, три центральных поиска, скажем, в области внутренней Торы. Так вот, в его книге «Сефер Апардес» в нем есть «Шар Агваним», то есть раздел, посвященный цветам, оттенкам цветов. Так вот, в этом самом разделе там говорится от имени каббалистов, что цветом, соответствующим хохме, цвет хохмы, дословно, этот «Хейлес» или «Гевен Сапири». Тхейлес, наверное, понятно, это вот цвет синие нити цицис. Ну, существует спор по поводу того, что это был за цвет на самом деле, вот эти нити, которые с подачи Брасловских ребят, продаются на данный момент. Ну вот, и у кого-то есть предание, что это и есть тот самый цвет Тхейлес. Ну, на самом деле, насколько я понимаю, это не является такой, таким общепринятым фактом. Во всяком случае, другие течения подобные цизис не используют. Ну, в любом случае, это цвет, там, цвет моря, цвет небес. Ну, вот такой какой-то темно-синий, наверное, темно-синий-зеленый цвет. Или Гевенс Сапири. Что такое Гевенс Сапири, я, честно говоря, даже и не знаю. Как Эвен Асапир. Эвен Асапир – это тот камень, из которого был, не путать с сапфиром, камень, из которого был сделан посох Моше Рабейну, которым он там пробивал скалу, то есть вот какой-то сверхпрочный материал, не знаю даже, что это такое. Если я правильно понимаю, это то, вот как «Эцем Ашамаем Латоэр», как глубина небес по чистоте, там про то, что описывается явление Всевышнего Торой, и там упоминается вот в подножии его вот этот самый камень сапир. Ну, то есть тоже какой-то синий там, глубоко синий цвет. «Пиру жгу зоис лишойной, дыгайну психа скола гвоним, миэйн, миаин, гевен ле гевен хулю». И объясняет, имеется в виду Раби Мойше Кадаверо, что значит это, дальше цитата, то есть открытие всех цветов из айн, цвет к цвету. Вегайну, то есть, что это означает, ну, я, понятно, что тут довольно трудно мне ориентироваться, поскольку это мне Рабинович напел называется. То есть, ну вот, я эту цитату вижу в этой книге, в отрыве от контекста, разумеется. Ну, одна надежда, что, без всякого сомнения, Рабби Рашаб нас в беде не оставит, что-то там дальше объяснит. Но воспринимаю я эту фразу, естественно, достаточно, там, могу только догадываться о ее смысле. Ну, вот в догадках моих выглядит это следующим образом. То есть, вот этот самый глубоко темный, там, глубоко синий цвет, который Тхейлес или Гевен Сапири, он является праотцом всех остальных цветов. Вот таким протоцветом, из которого происходят все остальные цвета один за другим. Ну, если я не ошибаюсь, это здесь имеется в виду некий такой седер ишталшус между цветами. Понятно, что каждая сфера, она соответствует какому-то там другому цвету. И эти цветы, подобно тому, как сфирот, они так перетекают одна в другую, там вот выстраивается в этот самый седер ишталшус, взаимосвязанные через цепочечность седер ишталшус, ишталшус от слова шалшелес, слово цепь. Ну, примерно так же и цвета, они происходят там один из другого, они как-то перетекают один в другой. И вот это имеет в виду данная цитата, скорее всего. То есть открытие всех цветов из небытия, то есть хохма, это вот и есть высвечивание всех цветов из небытия, от цвета к цвету. «Вегайну шебекесер эйн гевен клол, увы хохма гамкен эйн ибивхинес гевен мамуш». То есть, что имеется в виду, надеюсь, не ошибусь, если скажу, что это не продолжение цитаты, хотя слов, конец цитаты здесь не прозвучало, но, по-моему, она закончила все-таки. Такой переключился язык на язык Рэбби Рашаба, с необычного языка, достаточно для меня рамака. То есть, что имеется в виду? Что у кесар цвета нет вообще, а у хохмы ее цвет, он тоже не совсем цвет. Он не гевен мамаш, это не цвет в буквальном смысле. Рак мой мимуца, а цвет как бы такой вот переходный, от нет к да. Да? Мимуца, меаин гевен эла гевен. Меаин гевен эла гевен. От отсутствия цвета к цвету. То есть, вот это вот глубокосинее, какой там, не знаю, цвет морских пучин или цвет там глубины неба, наверное, там, не знаю, ночного неба. Это вот какой-то такой тоже не совсем, это вот протоцвет. Не цвет, а протоцвет. То есть, тут вроде как началась цветность, но покамест ее почти что и нет. То есть у кесар вообще нет цвета, а может это продолжение действительно цитаты из Рамака. У кесара вообще нет цвета, у хохмы это тоже не гевен мамаш, рак мой мимуца, а именно как переходный момент, посредник. От отсутствия цвета к цвету. Вегайну шейни бифхинас гевен, то есть это не цвет, то, что не находится в рамках существования как цвет, ракнойсен моким элагевен хулю, а дает только, делает уместным существование света, дословно цвета, дословно дает место цвету. Увихол моким мивуэр, а во всех местах объясняется, дехохма губхинас гевен ловен. Ну вот это, значит, в каком-то плане, если я правильно понимаю, такое уникальное место у Рамака, где говорится, что хохма синяя, оказывается, и такая синяя, что даже чуть ли там не, в общем-то, не до такой степени глубокая, что она немножко не цвет. А в других местах говорится, и как Рэбе говорит во всех местах, наверное, в большинстве мест, говорится, что хохма соответствует белому цвету. «Век мой маим шехэм бегевен лован», подобно белому цвету в каком смысле, на самом деле, неважно в каком смысле, но, то есть, и в смысле белого типа белила, тоже, я думаю, покатит с точки зрения тех вещей, которые планируется объяснить. Но здесь Рэбе так это понимает, интерпретирует. Значит, белый, как у воды. То есть, вот отсутствующий цвет по существу, да? «Маем шехэмби гевен ловен, ве едуа де маем гэм пхинас хохма». Ну и известно, есть соответствие дру иное, не только через цвет. Собственно, хохма, она уподобляется в воде, это такое, ну, расхожее место. «Век мой бэ мойше ксивким на маеме шесиу хулу», скажем, пример. Мойше Рабейну, мы его все время ставили и выше, как раз, когда приводили примеры тому, что такое пнимеш хохма, что такое коях ма, что такое ма в хохме. Мы все время там как-то затрагивали тему Мойше Рабейну как носителя хохмы, такого идеального носителя хохмы. Так вот, Мойше Рабейну, откуда, как, почему называется он Мойше? Потому что минамай мишесиу, из воды я вытянула его. Вот это идея воды. «Ваинин худы гевен лован, ины гевен мамыш». И та же песня, на самом деле, что гевен, вот этот вот цвет воды, ну, имеется в виду, насколько я понимаю, идеально прозрачной воды, это, собственно, не цвет. Цветом в полном смысле, в полной мере считать его нельзя. «Шарейгу гевен ацми», поскольку это сущностный цвет, «вылойк мой кулак воним шейным ацмием». А не так, как большинство, как все остальные, вернее, цвета, которые не являются сущностными. «Вейнин гевен ацми», ну, на самом деле, сейчас Рэбе будет объяснять, но понятно, что это очень хорошо вяжется с тем, что белый цвет на самом деле является совокупностью цветов и разлагается там, скажем, при помощи, раскладывается, из него извлекаются, благодаря какой-нибудь призме, все другие цвета. То есть вот этот вот белый, он же прозрачный, это сущностный цвет, в смысле, что цвет, который является родоначальником всех цветов, очень хорошо прочитывается. «Вейнин гевен ацми ешлоймара кавона губи вхина саин». И вот этот сущностный цвет, который мы связали с хохмой, надо сказать, что здесь подразумевается под этим сущностным цветом идея айн, отсутствие существования. «Де гевен гуинен мециюс дварма», потому что, почему, какая связь? Ну, потому что цвет подразумевает наличие некоторого существования. Вот вода, она абсолютно прозрачна, то есть вот этот прозрачный цвет, как бы отсутствие существования, отсутствие препятствия, оказываемого, скажем, свету. То есть вода, пройдя через воду, свет не меняет своей окраски, не предстает перед нами красным или зеленым там, и так далее. А пройдя через красный фильтр, зеленый фильтр, там, он изменится. Почему? Потому что он вступил в взаимодействие. Это непрозрачное, пропускающее сквозь себя все, что угодно, и не теряющее своего бытия, да, потому что на самом деле этого бытия отдельно нету, а нечто самостоятельное. Гевен – это мциюс дварма, ве гевен ацми губхинас айн. А гевен, а сущностный гевен, гевен цвет, да, оттенок цвет, сущностный гевен – это айн. Что это значит? Сущностный цвет – это то, что не является дополнительным к сути. Чем отличается белый цвет от других цветов? Потому что все остальные цвета, как, например, красные, зеленые и подобные, шикулам гемный софи малацмиюсом, они являются дополнительными к сущности своей. Вегайну ше эйн зе ше ацмиюс гу ках эла гу довар нойсов хулю. То есть, что дело не так обстоит, что сущность она такая-то и такая-то, элош элогу довар нойсов хулю, но он является дополнительным. Не очень понял. Векаидуа дыхол гевен еш сиба демишум зе губи гевен зе. И, как известно, то есть, если я правильно понимаю, что значит, любой цвет он является дополнительным к сути объекта, скажем. Наверное, так. И, как известно, что у каждого цвета есть причина. Демишум зе уби гевен зе. То есть, почему данный предмет, он имеет такой-то цвет. Век мой махай шохар одем гу эла шилоко хулю. Как, например, не знаю, к сожалению, откуда цитата, этот черный, он красный, только единственное, что он там потерпел какое-то изменение, потерпел, пострадал и поэтому стал черным. «Век мой хэн бе гевен адоим о ероик» и подобно этому с красным или зеленым цветом. «Ша адмимус, ша адмумис ой айракус шебогэм гуалидей сибо» «Краснота или зелень». Объекты, которые красный или зеленый, они подчиняются некоторые, они являются следствием некоторой причины. Лойша эцем гуках. То есть, не сам объект по своей сути зеленый, а он зеленый в проявлении, наверное, так надо это расшифровать, по определенной причине. А вот гевен алова нейнкан шум довар нойсов, а вот этот самый белый, который на самом деле прозрачный цвет, он не является дополнительным к объекту. Киемаэцем ках гу. Ну, на самом деле, мне кажется, что... Надеюсь, что не ошибусь, если, скажем, предположу, что любой цвет, за исключением вот этого отсутствующего прозрачного цвета, он скрывает объект, скрывает сам объект. То есть, объект скрывается под своим цветом. Он предстает, там травинка перед нами предстает зеленой. Вот этим зеленым она стыдливо скрывается от нас. Или бесстыдно скрывается. Ну и то же самое относительно любого другого цвета. А прозрачный цвет, он ничего не скрывает. Он же прозрачный. То есть объект раскрывается через этот самый, если он такого цвета, если можно так даже сказать, я не знаю, как это, можно ли так сказать, он предстает перед нами таким, как он есть. Потому что этот цвет, он не является его... не является, о, кстати, придумал пример, не является дополнительным к нему. Пример – лак на картине. То есть, ну, понятно, что лак в реальности он, безусловно, привносит какой-то элемент звучания, но именно потому, что наша воспринимаемая нами реальность, она вот далека от сущностной. Мы занимаемся не сущностями, а проявлением, но тем не менее, как в примере, для примера это, по-моему, очень нормально. То есть, если картина, там, масляное полотно покрыто лаком, то этот лак, он не скрывает картину, он ее защищает, он там, значит, ее бережет, он не скрывает ее, а наоборот раскрывает. Точно так же, там, стеклом покрыта, картина покрытая стеклом. А вот «Гевен аловен энкан шум дувер нойсов». Так, киима эцем кагу. Так вот, это белое, которое прозрачное, оно не является дополнительным к сути, А является самой сутью. А, мол, суть она такова. Век мой пиштен алован, шезеру гаэцем шигуках. Как, например, белый лен, который суть, потому что он таков. А, дальше скобка, не будем повторять. Сейчас нам надо уже закругляться, но не будем повторять неправильного поступка за прошлый урок. Не будем заканчивать перед скобкой. «Везеу гевен лован». И в этом заключается идея белого цвета. «Де гевен лован эйна кавона алцева лован ким к мой лавну не сапиштан». Вот, честно говоря, здесь мы, конечно, такая вот... есть элемент непонятности и какой-то сбивчивости, но вот Ребе, по крайней мере, здесь это оговаривает. Правда, не очень понятно, как он это иллюстрирует, потому что я не очень разбираюсь во льне. Он говорит, что здесь под цветом лован, под цветом белым мы подразумеваем не белую краску, не белила. Хотя на самом деле, повторюсь, с белилами что-то похожее получилось бы, но белила, они скрывают таки то, что под ними находится, поэтому, наверное, здесь они ему не нужны. Белила тоже являются совокупным, то есть белый цвет как белый, а не прозрачный, он тоже является совокупным цветом с точки зрения учения там, о цветах современного. Так вот, мы здесь имеем в виду не белила, не белую краску, ким к мой лавнунис апиштан, а как лавнунис апиштан. Вот что такое лавнунис апиштан? Во льне какой-то лавну, какая-то белизна, белок, льняной белок. «Век мой маим шеникер гевен лован». То есть, нечто подобное воде, которое называет, который, на святом языке цвет которой тоже называется лован. То есть, прозрачное мы имеем в виду. «Вегу гевен ацмихулю». И вот это и есть сущностный цвет. «Велахен эйнбеду гмосой гамби гвоним аливоним шехем гам кенну и софим алра эцем». И поэтому подобного ему нет также в белых цветах, потому что они тоже дополнительны к сути. Ну, имеется в виду, что они скрывают, ну, там, скажем, если закрасить картину белилами, каким бы тонким слоем мы картину не замазывали, все равно мы ее испортим, мы ее скроем под этими белилами. Следовательно, ну, понятно. В общем, если я не ошибаюсь, речь идет о разнице. Рэба уточняет, что мы здесь имеем в виду именно прозрачность. Прозрачный цвет. Можно ли так сказать по-русски? Не уверен. Прозрачный цвет, а не белила. Что меня немного травмирует, что уже видно, что дальше пойдет речь об этом самом льне, который, безусловно... Ну, лен – это вообще хитрое растение, там, интересное со всех сторон, и с метафорической стороны в наших рассуждениях, наверное, какую-то там сыграет дальше какую-то роль. Коли мы так уж интенсивно стали об этом говорить, и дальше продолжается об этом разговор. Но что там в этом льне прозрачного, я не понимаю. То есть, что там, что это за лавнунис апиштан с точки зрения физической просто, что именно является примером в данном случае, я не представляю себе. Ну, мучиться будем на следующем уроке.